Во имя Иисуса мы собрались пред лицом Твоим в этот вечерний час, чтобы услышать глаголы вечной жизни. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты пришел сюда прежде, нежели мы пришли. Мы всегда весьма рады и благодарны имени Твоему Святому, что Ты всегда предваряешь нас в Галилее, что Ты всегда нас ждешь по верному Твоему завещанию. Мы благодарим Тебя. Мы просим Тебя, чтобы сегодня силою Духа Твоего Святого Ты помазал наши сердца, чтобы мы могли воспринять живительную влагу, чтобы сегодня мы могли напитать наши души, потому что мы не можем жить в этом мире, не питаясь Тобою. Ты избавил нас из этого мира и ввел в царство Сына Своего Иисуса. И мы благодарим Тебя за то, что мы люди нового мира, несмотря на то, что мы живем в этом мире. Поэтому позволь нам питаться той пищей, которая принадлежит новому миру, которая не от этого мира, так как мы не от мира сего, но Ты избрал нас от мира. И мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за это избрание и за это избавление. И преклоняемся пред Тобою, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Откроем наши Библии. Первая книга «Бытие». И будем продолжать чтение с 14 стиха. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так». И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. Хочется сразу отметить, несмотря на то, что мы подошли к четвертому дню, в котором были воздвигнуты Богом, Его творческим словом, два великие светила, и был четвертый день. Это не был день, равный 24 часам, несмотря на то, что уже были два великие светила. Прежде, нежели были воздвигнуты эти два великие светила, уже был первый, второй и третий день. Но не было двух светил. Следовательно, речь не идет о чередовании дня и ночи обыкновенного, как полагают то некоторые модернисты, а также и некоторые дети Божии по своей, быть может, недалекости, либо потому что никогда не вникали в суть и в смысл библейского повествования. Бог совершенно не имеет здесь в виду 12 часов во дне и 12 часов в ночи. Он имеет в виду чередование дня и ночи, и, как мы говорили, Он назвал свет днем, а тьму ночью. Противопоставляя свет тьме, Он показал, что прежде, нежели был сотворен человек, началась жестокая, непримиримая вражда между светом и тьмою, между Богом и дьяволом. То есть здесь сразу в первой книге Бытия, в первой главе, нам открывается война. Мы пришли в этот мир, и как только человек начинает осознавать этот мир, первое слово, с которым он знакомится, как ни странно, — война. Вы скажете, абсурд. Везде написано «миру мир», так было написано в лозунгах, или на лозунгах в Советском Союзе. Нет войне, но это миру мир, они хотели противопоставить войне. Но тем не менее, все фильмы говорили о войне. Вся политика говорила о вражде, и сегодня вся политика говорит о вражде. И сегодня весь мир вовлечен, неважно в какую войну, будет ли то холодная война, но это война. Проходит везде война, вражда. И она начинается в семьях. Человек никак не сможет никогда установить мира на земле. Я немножко отвлекаюсь, но я хочу сказать, человек никогда не установит мира на земле, потому что нет мира в сердце. Сколько бы ни собиралось конференций, какие бы ни заключались мирные договора, они будут нарушаться до тех пор, пока не придет царь царей и Господь господствующих. И тогда перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. И тогда не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. Это произойдет в тысячелетнем царстве. Но сейчас здесь мы знакомимся с системой войны, где она начинается. Она началась в небе, когда Херувим осеняющий, хотя здесь нет его имени, но здесь есть одно из его главных имен – тьма. Тьма. И есть одно из главных имен Бога – свет. Этот Херувим тоже имеет свет, но холодный, ослепляющий. Иисус же свет, который просвещает всякую тьму человеческую. Как бы глубоко человек ни зашел в своих теориях и в своих гипотезах относительно начала вещей, чтобы скрыться от лица Бога, который стоит пред ним в величавом уединении и с неограниченной властью, как Творец неба и земли, но не боятся его, потому что они наги, и поэтому не решили скрыться. Мы уже знакомились с этой мыслью. И поэтому, оставляя мысль войны и вражды между светом и тьмою, сразу увидим, что Бог здесь показывает нечто более великое. Сотворены великие светила, и когда, разумеется, они были сотворены, то началось чередование дня и ночи. Были 12 часов дня и 12 часов ночи. Но Библия не говорит здесь пока о 12 часов дня и о 12 часов ночи. Она говорит о каких-то других переменах и сменах дня и ночи. Что же происходило, когда была ночь? Когда была ночь, как будто бы возможности Бога прекращались. Такое впечатление. Но вот наступает утро. Его невозможно остановить. Но почему же ночь? Почему же Бог допускает, чтобы эта ночь была? Она была прежде, нежели мы с вами пришли в этот мир. И при том эти периоды света и тьмы были прежде, чем мы пришли с вами в мир. Каждый из вас знакомится с такими периодами своей личной жизни. То вы ощущаете необыкновенный взлет к Богу, к чистоте, к святости, то снова ползете во прахе. Снова поднимаетесь и снова падаете. Снова поднимаетесь и снова падаете. И говорите: Господи, доколе? Доколе это будет? Будет до того дня, пока мы придем к седьмому дню, который мы будем с вами рассматривать далее, в котором не будет ночи, не будет скорби, не будет слез. Но до тех пор, пока будет вот это чередование, до седьмого дня мы будем переживать поражение. И в этих поражениях будет скрываться необыкновенное благословение для нас. Да, говорим: Господи, какие же это благословения, когда мы падаем? Мы падаем только тогда, когда возносимся. Когда возносимся. Пред падением возносится сердце человека. Когда человек становится гордым, Бог выступает против его, Бог начинает ему противиться. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Но вот в этих падениях Бог хочет возвратить нас. Он мог бы оставить нас в этой тьме, но когда мы падаем, мы познаем цену смирению. Не правда ли? Здесь во прахе мы уже никого не осуждаем. Мы не показываем уже пальцем ни на кого, потому что сами во прахе. Потому что сами пали. И теперь те, на кого мы указывали пальцем, становятся, быть может, даже чище в наших очах. И, быть может, мы желаем их долю и их судьбу. Тех, которых мы когда-то осуждали. Смотрим, мы пали, а они все еще стоят. Они как-то еще могут стоять пред Богом, а мы уже пали. И тогда приходит глубокое смирение пред Богом. И мы начинаем каяться и плакать: Господи, прости. Вы знаете, вот эта ночь, которая здесь, она именно об этом говорит, что Бог никогда не бездействует. Он даже действует в ночи. Он остаток гнева обращает во славу. И в этой великой ночи, в великом нашем отчаянии, Он действует. Он действует иногда больше, чем при явном свете, когда мы в восторге. и когда поем «Аллилуйя». Он действует большей силою, когда мы смиряемся. И Он хотел бы нас видеть в этом смирении. Мы уже говорили, что выводя нас из мрака в свет, Он снова введет нас когда-то во мрак, в свой божественный мрак. Итак, сотворены два великие светила. Что хочет нам сказать Дух Святой об этих великих светилах? Конечно, в первую очередь, я хотел бы обратиться к индивидууму, к личности, к человеку. Так как мы обращались, что три дня и три ночи здесь были сосредоточены три крещения. Три крещения, потому что было три ночи. И после каждого крещения, когда человек восстает от него, это воскресение. Сила воскресения действует только после смерти. Само слово «воскресение» говорит о том, что кто-то умер, потому он и воскрес. Мы не можем начать пользоваться плодами воскресения до тех пор, пока мы не воспользуемся плодами смерти. И поэтому, пройдя три дня и три ночи, мы пришли к тому, что мы погружены в три крещения. И вот только тогда наше естество получает два великие светила. До этого как будто бы было какое-то бесправление, то есть не было правления. Мы видим, что два светила сотворены для управления днем и ночью, для распределения времен, знамений, годов, для отделения дня и ночи. Но вот их не было. Но тем не менее происходила какая-то творческая деятельность. Происходило. Мы видим, что уже была зелень. Вы скажете, как же зелень могла быть без света? Вы знаете, она по Слову Божьему пришла. Она не пришла, как нам кажется, от света. Есть более высшие законы у Бога. И когда Он говорит, Он мог бы без солнца создать всю природу эту. И потом подчинить, создать солнце и подчинить его ей. Практически здесь так и произошло. Он создал природу, а потом создал солнце и луну. И подчинил луне и солнцу природу. И природа стала подчиняться. Она стала зависеть от нее. Так и у нас. Бог все время творит в нас, что-то делает. Несмотря на то, что все было оболочено водою, Он из этой воды отделил землю. Отделил воды, которые под твердью, от воды, которые над твердью. Отделил свет от тьмы. Создал зелень. И все это в нас. Все эти творческие процессы в нас происходят. И теперь мы подошли к свету. Мы прозрели. Я хочу сказать, что светило великое, управляющее днем, лично для нас, для каждого отдельного человека, есть Дух Святой, который берет от Христа свет и светит нам. Он от моего возьмет и вам возвестит. От моего возьмет и вам возвестит. Светило меньшее для управления ночью – это наш бессмертный вечный Дух, не душа, не тело, Дух. Это луна. Она получает информацию от Духа Святого, живущего в нашем естестве, в нашем духе. Они кооперируют между собою, и луна управляет ночью, душою и телом. Это ночь. Это прообраз ночи. И несмотря на это, Господь называет эту ночь Своею ночью. Он назвал ее Своею ночью. Уже здесь, в первой главе Бытия, отражено падение человека. Уже здесь отражено, что человек не является весь светом, даже в том состоянии, когда он пройдет три крещения. Когда только засветится свет, он посредством этих трех крещений, я хочу сказать, что крещение – это вход во святилище. Это вход во святая святых. Для того, чтобы войти, вам все время надо проходить через завесу, а проходя через завесу, это есть крещение, это есть разделение, вы во что-то проходите. Слово Божие прямо говорит, через завесу, то есть через плоть Его, через смерть Его, мы погружены в смерть Иисуса. Итак, в нашем личном естестве великое светило, управляющее днем, нашим духом. Оно управляет нашим духом, он называется днем. Наш дух управляет душою и телом. Он луна для остального нашего естества. Точно так же распределение идет и в церкви, в масштабе. Есть светила великие, которые прошли, у которых уже засветилось великое светило, и оно отделяет день от ночи, свет от тьмы. Они знают, что исходит от Господа и что от дьявола. Они знают голос пастыря. Голос пастыря они знают. А есть овцы, которые голоса пастыря не знают. И поэтому они могут пойти за кем угодно. Но те овцы, которые знают голос пастыря, они пойдут только за пастырем. Следовательно, великое светило – это люди, вошедшие во святая святых, вошедшие во святилище и прошли во святая святых. Те люди, которые находятся здесь во святилище, можно было бы сказать, что они уже являются светом, но нет. Они светят постольку, поскольку свет в святилище исходит от святая святых. То есть по откровению там есть невидимый свет, который возжег этот вечный огонь на этом светильнике, и он горит и освещает все то, что происходит во святилище. Этих людей мы обычно не замечаем. Этих людей мы обычно презираем. Этих людей мы обычно ненавидим. Эти люди обычно нам мешают. Но на них-то и держится Церковь Иисуса Христа. Они-то и являются несокрушимой костью. Те, которых мы выставляем за борт корабля, выбрасываем иногда их, потому что мы не можем с ними. Причина в том, что это духовные люди. Это страдальцы, это мученики. Это особые люди, особый класс людей. Их немного. И мы их ненавидим. Ненавидим, потому что они идут вразрез с нами во всем, буквально во всем. Слово Божие так и говорит: душевный человек не принимает то, что от Духа, почитает сие за безумие и противится этому. И поэтому в общении святых есть вот это великое разделение, идущее от Бога, между мудрыми и неразумными. Слово Божие называет людей этих мудрыми, а этих называет неразумными до тех пор, пока они возрастут и тоже станут разумными. Но они станут разумными только за счет великого долготерпения этой несокрушенной кости. Их почитают мертвыми. Павел говорит, нас почитают умершими, незложными, но мы живем. Все время ожидают, что вот-вот они падут, эти сатанисты. Но они живут и возвещают имя Иисуса. Иисус сказал, если хозяина дома Бельзюлом назвали, то не тем ли более домашних его? И они молятся: Господи, прости им, они не знают, что делают. Господи, прости им. Это мольба святых, имеющих великое светило, пользующихся от великого светила. И они светят. Они пока не понимают, но придет время, когда поймут. И поэтому в церкви тоже происходит это великое разделение, и мира нет. Мир Божий есть в сердцах, есть он и у душевных людей, относительно этот мир, есть он и у духовных людей. Но я сейчас говорю о великом разделении, пришедшем от Бога, о котором он сказал: не мир пришел я принести, но меч. Я пришел разделить человека. И он начинает делить в нашем естестве своим величественным словом, мечом, проникающим до разделения души и духа, составов и мозгов, и судящих помышления и намерения сердечные. Он разделяет в нас, а потом, мало того, он делит и нас. Конечно, такая проповедь неприятная, не правда ли? Мы хотим жить в мире с нашими детьми, мы хотим жить в мире с женами нашими, с мужьями нашими. Мы хотим жить в мире с нашими родственниками, с нашими близкими друзьями, с которыми мы столько много прошли. Но вот приходит этот меч разделяющий. И он предлагает нам цену. И не всегда мы согласны платить эту цену. Мы задерживаемся на пути. Мы начинаем говорить, нас никто этому не учил. Нас никто не учил разделению. Апостол Павел сказал: берегись всякого брата или всякого производящего разделения вопреки учению. Вы обратили внимание на эти слова? Вопреки учению. Но существует разделение не вопреки учению, а согласно учению. Вы когда-нибудь слышали проповедь о разделении согласно учению? О разделении. Это тогда, когда вы хотите платить цену и отдаться полностью Богу. И когда ваши родные говорят «нет», это безумие, это фанатизм, вы в обольщении. Тогда либо вы платите цену и разделяетесь с ними, либо остаетесь с ними в яме. И созерцайте клочок неба, потому что если слепой слепого поведет, они оба попадут в яму. И вы знаете, у них там такие величественные рассуждения в этой яме. Они судят весь мир, друг друга и самих себя по этому клочку неба, который они видят в этой яме, потому что они слепы. Это образное выражение. Но когда вы выйдете оттуда и подниметесь на горы Божии, и Бог вас поведет на одну гору, потом на другую, и вы увидите все окрестности, не клочок неба, вы увидите ваше наследие, вы увидите всю землю, но оттуда вы не видите наследства. Вы видите клочок неба, это символ милости Божией. Небо остается над вами. Часть, луч из этого неба попадает в эту яму, Бог милует вас. Но наследие, наследие, где оно? Нет его. Чтобы увидеть наследие, надо взойти на горы Божии. Надо прозреть, надо заплатить цену. И только потом сойти с этих вершин снова в долины, тени смертной, и сражаться там, чтобы взять это наследие. Оно не дается даром. Как мы поем в одной из наших песен, кто сказал, побеждать легко. Будто все нам дается даром. Сколько братьев, борцов легло, и сестер, молодых и старых. Это война. Я не знаю, имел ли автор в виду обыкновенную войну или духовную, но я думаю, он имел и то, и другое. Христиане всегда платили цену, я имею в виду христиан. В римских амфитеатрах и сегодня развалины римского Колизея история пропитана христианской кровью. Вся Римская империя была ей пропитана. Они платили цену с песней. Они шли на костры с семьями. Мужа вешали на одном кресте, жену на другом кресте, друг против друга. А потом поджигали их, как факелы. И тогда Нерон писал свои стихи. Он выскакивал на лошади, обуреваемый вот такими злыми демонами. Он что-то хотел доказать, сатана хотел доказать. Он хотел сжечь христианство. Он набрасывал алую мантию на голое тело, выскакивал, и тут его посещала муза, поэзия, когда факелами загорались христиане. Светила великие, да будете вы благословены пред Богом, цари и священники, платящие великую цену, прощающие без конца своим братьям и сестрам, своим мужьям, своим женам, любящие их, как и Христос возлюбил вас, до смерти и смерти крестной. Так должны мужья любить жен. Я бы хотел сказать, что во Христе нет ни мужчины, ни женщины. Жены, вошедшие категорию младенца мужского пола, вы также должны любить мужей, как Христос возлюбил вас, до смерти и смерти крестной. Точно так же. Во Христе нет ни мужчины, ни женщины. Вы в небе займете точно такое же положение великих светил. Вы будете пребывать, как ангелы Божии, если заплатите соответствующую цену. Вы будете служить знамением. Для знамений эти светила даны, для отделения дня и ночи, для времен. Вы будете знать время. Святые знают время. Иисус как-то сказал, для вас всегда есть время, для меня не всегда. Мое время еще не настало. Иногда бесы кричали ему, ты пришел прежде времени нас мучить. Но и они не знали времени, только Иисус знал время. Он не обращал внимания на их восклицание и на их возмущение. Не вовремя ли, видите ли, он пришел? Он пришел вовремя. Когда пришла полнота времени, тогда он и пришел к концу веков, чтобы заплатить цену и искупить нас, и дать нам великое светило, и сделать нас меньшим светилом, пролить на нас свой свет. Поэтому он сказал, вы свет миру. Я хочу сказать, что церковь в общем, теперь я отделяю мир. Я беру теперь третье значение. В церкви есть великое и малое светило. Теперь возьмем мир. Церковь Иисуса Христа. Она является вот этим малым светилом, получая свет, она руководит миром. Быть может, это странно. Мы думаем, что есть специальные масонские тайные общества. Есть еще более тайные общества, которые законспирированы очень глубоко, манипулирующие политикой этого мира. Но это не так. Церковь руководит миром. И не тайно, а явно. Она своими молитвами, она своим исповеданием манипулирует политикой этого мира. Она разрушает самые сильные конституции самых сильных держав. Я уже как-то говорил на одном из собраний, где я был свидетелем, где один брат еврейского происхождения получил откровение. Он говорит: я получил откровение от Господа разрушить советскую конституцию. И он поехал, житель Америки, отсюда. Он поехал в Советский Союз. Он приехал с группой. И он вошел в тот самый большой театр, в котором когда-то Ленин провозглашал эту конституцию. Он вошел туда. И он сказал: Господи, как мы будем ее разрушать? И Господь сказал, как он будет ее разрушать. Он сказал: запишите, возьмите это все. Запишите. Он говорит: Господи, но если... Мы, говорит, полностью были окружены работниками КГБ. Как мы будем разрушать эту конституцию? Возьмите и запишите. Как мы запишем? То есть любой записывающий аппарат, любой магнитофон нас проверяли, на нас смотрели. То есть мы не могли с чем-то пройти. Господь сказал: возьмите мой магнитофон, возьмите камни. Я сказал: я близок к заблуждению. Господи, если ты мне не покажешь... И тогда Господь показал, говорит, мне много мест, не одно место, а много мест из Священного Писания, что камни возопьют, что камни будут записывать, что Иисус Навин взял камни и сказал: они будут свидетелями между вами и между Богом. Эти камни засвидетельствуют когда-то. Я не знаю, каким способом, но это великая, великая, таинственная запись Божия. И мы набрали, говорит, несколько гладких камней и заполнили ими карманы. Это было безумие, не правда ли? Безумие, чтобы юродством проповеди спасти верующих. И они вошли с этими камнями, и за ними наблюдали, видели, что они набрали булыжники в карманы. И вошли в большой театр, стали вот так вот в кружок и начали говорить на иных языках. Их записывали. Видимо, потом пытались перевести, но ничего не получилось. И таким способом была разрушена сверхдержава. Сегодня вы этому свидетели. Сегодня от нее остались только, да, кочки. Или, как говоря русской пословице, рожки да ножки. Ничего не осталось. То есть Бог берет молитвы святых. Я вспоминаю когда-то слова языческого царя, одного из самых сильных царей, когда-либо существовавших в мире, Навуходоносора. После того, когда Бог его вразумил, когда он рассказывал по чертогам своим и говорил: не это ли величественный Вавилон, который я построил? И он был как животное, пока Бог снова не возвратил его на его престол. И он сказал: превозношу Бога Небесного, величаю Его. Он поставляет царей и низлагает царей, дает мудрость мудрым, разумение разумным, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Повелеваю всем народам, подчиняющимся в Царстве Моем, не поклоняться никаким богам, а только этому небесному Богу. Он это понял, что Бог поставляет. Каким же способом он это делает? Он ничего не делает тайно. Он говорит пророку Иезекиилю: сын человеческий, низринь фараона и войско его в преисподнюю, низринь. Как должен сделать это Иезекиилий? Он должен сказать: во имя всемогущего Бога, Господа, Бога воинств Израилевых, я низвергаю тебя, фараон, со всем твоим войском в преисподнюю. И фараон проиграл в битве при Карханисе. Он проиграл. Александр Македонский полностью перехватил и захватил все. Вавилонский царь захватил. Бог сказал вавилонскому царю: и потом уже после него довершил полное крушение Египта и всех частей мира Александр Македонский. Бог сказал вавилонскому царю: «Я тебе даю в награду Египет за то, что ты осаждал Тир». Он где-то 13 лет осаждал Тир, и воины его плечи истерли, но не могли взять Тир. То есть я говорю о том, что Бог имеет для нас с вами. Если Он нам сказал: «Се даю вам власть наступать на всякую силу вражью», и Он сегодня нам повелевает: «Не зринь фараона и войско его в преисподнюю». Вы посмотрите, как бесы молили не посылать их в преисподнюю. Дети Божии, которые до сих пор молятся: «Господи, защити меня от дьявола. Господи, защити меня от обстоятельства». Вместо того, чтобы подняться во весь свой рост и сказать: «Во имя Иисуса, сатана, я низвергаю тебя в преисподнюю. Я связываю тебя во имя Иисуса». Вы говорите: «Я не имею этого права». Вы имеете на это право, потому что имя Бога наречено на вас. Не рассматривайте свою немощь, рассматривайте силу Божию. Выступайте против дьявола в силе Божией. Не рассматривайте свою силу, у вас никогда не будет своей силы. Ваша сила от мощного Бога Иаковлева, от его рук. Такое благословение получил Иосиф. Откуда у него была такая сила противостоять братьям, противостоять Египту? От рук мощного Бога Иаковлева написано. Благословение его, крепкие мышцы рук его. Ротовали, стреляли в него стрельцы, но крепок остался лук его и крепкие мышцы его. Вы знаете, эта мышца непобедимая. Когда мы под ними, когда мы никогда не надеемся на себя. Видите, меньшее светило не имеет своего света. Оно никогда не надеется на себя. Оно все время зависит от солнца. И оно никогда не сходит с своей орбиты. Как только вы потеряете свою орбиту и начнете искать другие источники света, вы разобьетесь, и вы попадете, как говорится, в черную бездну. И сегодня существуют такие положения. Ученые только сейчас, вот ученые последнего века, открыли, что существует кладбище звезд, которые называли не черные дыры. Они не отдают от себя света. То есть каждое небесное тело отталкивает от себя свет, и вы можете поэтому узнать, на каком оно расстоянии, какая у него орбита, какая скорость, какая величина, какая масса. Только по источнику света, идущему от него, это информация от этой планеты. Но есть планеты, которые не издают от себя света. Это умершие христиане. Умершие. Которые ушли со своих орбит. Это прообраз. Кладбище звезд. Сегодня есть много кладбища таких христиан. Сегодня есть целые такие похоронные кладбищенские процессии в роскошных молитвенных домах, богато убранных. Церковь Иисуса, повторяю, никогда не будет роскошествовать. Она знает меру, как употреблять средства. Ей не нужно делать хрустальную церковь. Ей не нужно миллионы вдавать туда, куда не надо. Потому что Бог может обходиться совершенно без этих средств, совершенно без этого золота. Сила проповеди и сила миссионерской проповеди является не в долларах, не в йенах и не в рублях, она в силе Духа Святого. Иногда мы говорим: поддерживать миссионера какого-то, да, это хорошо, но мы все равно должны знать, что не от этого будет сила проповеди его. Если мы не дадим, Бог найдет, откуда дать ему. Бог чудесным образом ему даст. Но сила проповеди заключается не в деньгах, не в средствах, она в силе Духа Святого. Она во свете. Свет имеет эту силу. Но сегодня очень многие христианские организации ушли с орбит, и они считают, что сила проповеди зависит именно от денег. Я сам был свидетелем, быть может, кто-то из вас был свидетелем, как один брат, которого я высоко ценил, из Советского Союза, не буду называть его имени, он сказал в американской церкви, там было собрано очень много русских, и он сказал, что пробуждение в России стало возможным благодаря американским долларам. И оно может продолжаться только благодаря им. Так что вы, американцы, участвуете в пробуждении России таким способом. Он таким способом хотел вызвать их на благотворительность. На другом съезде уже местного русского братства объединенного. Один молодой человек взорвавшись слишком далеко, кричал наоборот: не деньги, а молодежь, ведущая сила церкви. Молодежь. И все кричали: аминь. Ведущая сила церкви, Дух Святой. Ни молодежь, ни пастора, ни епископа, ни братство, ни старцы. Дух Святой. Не деньги, Дух Святой. Дух Святой. Великое светило, оно управляет днем. Никто не может управлять днем. Молодежь не может управлять днем. Старцы не могут управлять днем. Бог управляет днем. Он управляет церковью своей. Я хожу посреди семи золотых светильников. Я бодрствую. Я бодрствую. Я все еще бодрствую. Иногда нам кажется, что он не бодрствует. Он бодрствует. Его только нет на кладбищах. Я имею в виду служение кладбище. Где все размеренно и отмерено, где полностью все идет по давно заготовленной программе, где никто ничего нового уже не ожидает, где уже все определенно знают, кто будет говорить, что будет говорить и как будет говорить. Признак действия Духа Святого в церкви – непредсказуемость, одно слово. Непредсказуемость. Ожидание нового. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Всегда ожидайте новшества. Бог всегда вас помажет чем-то новым. Он всегда вас утешит. У Него всегда есть утешение для каждого в отдельности. Это Бог. Силы Его не истощаются. Он действует в церкви своей, но не действует на кладбищах, которые называют себя церковью. Это великое светило. И поэтому, говоря о мире, как раз церковь-то и управляет. Вот эта величественная луна, о которой в песне песнях сказано: прекрасная, как луна, грозная, как полки со знаменами. Вы знаете, когда сатанинские полчища выступают, когда они видят церковь, то для них она грозная, как полки со знаменами. И эти знамена, и знамя его надо мною любовь. Мы как-то разбирали, помните с вами знамена церкви? Их четыре, их немного. Их всего четыре знамени. И каждое знамя имеет определенную символику, вы уже знаете ее. Лев. Символ могущества и власти, символ суда. Орел летящий, символ воскресения. Телец, символ жертвенности. Человек, символ мудрости. Вот такие знамена. Вот под такими знаменами, четырьмя армиями выступает церковь. Грозная, как полки со знаменами. Когда она выступает такими четырьмя армиями, и когда каждый знает свое место там, тогда ад весь в колебании. Тогда все бесы бегут и говорят: мы пропали. Мы пропали. Когда вы встаете и начинаете говорить: все, сатана, я больше не опираюсь на себя, он пугает вас. Он говорит: вы не святы, но вы говорите: все, сатана, я победил. Он говорит: как ты победил, ты в грязи. Я победил, вы говорите, потому что я в Иисусе. Я теперь выступаю против тебя кровью Агнца и словом свидетельства своего. И тогда он говорит: мы пропали. Они поняли. Они поняли свою силу. Как только церковь поймет свою силу, сатана не устоит. Он будет запугивать вас через кладбище. Он будет запугивать вас через синедрионы. Но повторяю, если вы стоите, вас ничто не запугает. Мы поем: пусть на меня весь ад идет. Вы сами вызываете этот ад на себя. Вы вызываете и говорите: сатана, это не твоя война. Это моя священная война в Иисусе. Он даровал мне победу в Иисусе. Да, вы еще там, но вы можете уже петь эту победу. Она не ваша, она Иисуса. Вы просто становитесь в эту победу и провозглашайте ее. Провозглашайте и провозглашайте, неважно сколько раз. Сатана будет говорить: сколько можно. Скажи: столько, сколько нужно. Столько я и буду ее провозглашать. Вот столько, сколько нужно. И если вас Господь захватит за этим занятием, за провозглашением, я не говорю сейчас о грехе, я говорю о войне и о борьбе. Я не говорю о том, когда человек скрывает свой грех и провозглашает имя Иисуса. С чистым Бог поступает чисто, с лукавым по лукавству его. Если вы в борьбе падаете и провозглашаете имя Иисуса, и исповедуете ваш грех, и отрекаетесь от него, и знаете, и полагаете, что ни ваши усилия, ни ваши молитвы, ни ваши посты вас освободят, а слово всемогущего Бога, познаете истину, и истина сделает вас свободными. Когда вы молитесь и опираетесь не на молитву, а на всемогущее слово, на истину Божию, она освободит вас. Но для этого вам надо ее слышать. Вера от слышания. Твердая вера от слышания. Вам надо слышать. Вам надо объединиться. И вы должны быть объединенными. Вы не должны допускать никого в это единство. И сатана попытается разрушить, но вы уже прошли великое разделение. Вы заплатили цену одиночества. Вы сказали, я согласна, я согласен, даже если я останусь один, следовать за Господом. Вот это ему только и нужно. Он тебя одного и влечет в пустыню. Я увлеку тебя в пустыню, образно, в одиночество, и там буду говорить с тобою. Он увлечет тебя. Он даст тебе сперва познать всю мощь и силу. Вы знаете, Моисей познал всю мощь и силу Египта. Но одновременно, познавая ее, глубоко в сердце своем он сохранил веру. Он верил, он любил. Наконец приходит день разделения. И написано, он лучше захотел страдать с народом Божьим. Он так любил этот народ. Но посмотрите, где он оказался. Один. Народ его предал. Тех, кого он любил, те, ради кого он решил страдать, и с теми страдать, а он его предал. И он вынужден был в пустыне один скитаться. 40 лет. Немаленькое число дней. 40 лет. Все было забыто. Но вот прошло 40 лет. Практически это 40 дней Христа в пустыне. Образно. И напоследок взалкал. Я знаю, что у Моисея появилась жажда. А иначе он не провел бы так далеко стада свои к горе Божией Хориву. Зачем это нужно было делать? Ведь он никогда этого не делал до 40 лет. Никогда так далеко не уводил. Но теперь сердце его застонало. Он взалкал, как взалкал Христос. Но Христос алкал, и когда сатана подошел, сделай камни сии хлебами, он сказал, что мое алканье по Отцу. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Знай, сатана, что мое алканье, я хочу видеть лицо моего Отца. Он был в искушении и хотел видеть лицо Отца. И поэтому он алкал. И Моисей провел далеко стада свои, так и мы с вами. Вы чувствуете в ваших сердцах необыкновенную тоску и жажду по Богу. Да, вы раньше имели с Ним общение, но теперь то, что вы имели, вы уже не оборачиваетесь назад. Вы понимаете, что тот опыт не то вы хотите. Вы, наконец, поняли, вы хотите более возвышенного общения, на более высшей ступени и более высшей степени. И вы начинаете молиться и плакать. Оставляете все, бросаете все и уходите далеко к горе Божией Хориву. Платите цену одиночества. И тогда Бог выходит к вам в терновом кусте и говорит, сними обувь твою. Место, на котором ты стоишь, есть земля святая. В присутствии Божьем, когда вы чувствуете помазание Божие, я это часто говорю, когда вы чувствуете помазание Божие, прекращайте контроль. Не контролируйте больше. Снимите обувь. Обувь — это самоконтроль. Обувь — это которая контролирует поступающую информацию. Вы идете по пустыне, там аспиды, там скорпионы, там змеи, там много врагов. И ваши ноги должны быть обуты, чтобы сатана не поразил вас в пяту. Но когда вы стоите в присутствии Божьем и чувствуете, помазание Божье течет, снимайте обувь вашу, не контролируйте его. Он прекратит с вами разговаривать, если вы не снимете обувь. Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Когда я даю помазание, сатана не может туда проникнуть. Он не может туда что-то уже дать, потому что я начал говорить, говорит Господь. Это великие светила. Это цена великих светил. Четвертый день. Четвертое измерение. В это время вы входите в вечный мир. Вы уходите за грань этого мира. Теперь вы уже не в измерении трехмерном. И, конечно, люди вас не будут понимать. Никто вас не будет понимать, только те, которые там, поймут вас. Но у вас будет крепость. У вас будет достаточно крепости и силы платить, повторяю, любую цену. Потому что вы познали, как благ Господь, приступая к Нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. Теперь сами вы, то, что считали раньше юродивым, то, против чего восставали, гнали, теперь вы начинаете сами это приближать к себе и поклоняться Ему. А все то, что сжигали раньше, или то, что чему поклонялись, сожгли. Когда я был младенцем, говорит Павел, Я по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, но когда стал мужем, то оставил младенческое. Читаем дальше с 20 стиха. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной». Хима. То есть это как раз созвездие большой медведицы, малой медведицы, созвездие Волопса. Такие планетные узлы вязать можешь ли ты? Можешь ли ты вести Ас с ее детьми? Звезда Ас – это звезда Артур первой величины. Громадная звезда на 1000 раз по массе своей превосходит Солнце. А Солнце превосходит все наши планеты, как семечко маленькое в большом арбузе. Вот такое Солнце по отношению к нашей Земле. А звезда Артур 1000 раз больше Солнца. И она за собой целую гроздь звезд тянет, планет. Бог говорит, можешь ли ты вести Ас с ее детьми? В другом месте он говорит, поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их со счетом, знает всех их по имени и по могуществу силы, у него ничего не выбывает. Когда-то Наполеон, беседуя с офицерами высшего командного состава, которые стали сомневаться, они были вольнодумцами, эти парижане вольные. В это время именно в Париже было очень много масонских лож, тайных, которые хотели дискредитировать церковь, которые восставали. Самые главные враги масонства – это христианство и трон, алтари и троны. То есть в государственной системе их не устраивает трон, где есть царь. Им нужны комитеты, им нужны президиумы, им нужны конгрессы, где они могли бы проводить свою волю числом голосования. Они это в церкви тоже сделали. В церкви они тоже это сделали. Берегись, церковь, если увидишь, что у вас что-то решается путем голосования. Это сатанинский метод, не божественный метод. Божественный метод, чтобы он был таким, 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 таким. Я не буду сейчас называть, сейчас не эта тема. Мы подойдем отдельно к этой теме. Но я говорю о звездах. Я говорю о звездах. И когда они сказали, что Бога нет, что, в общем-то, все это само собой когда-то появилось, и начали, тогда уже было много таких вольнодумцев, и уже были написаны соответствующие трактаты. Наполеон сказал, господа, как вы мне объясните все это? Он поднял глаза их на небо. И они ничего не могли ответить. Настала глубокая пауза, молчание. Он говорит, а как вы мне объясните все это? Это никто не может объяснить. Точность. Человек до сих пор не может установить точность, а там ни одна планета не убыстряет свой ход, не замедляет свой ход. И каждая планета обладает, идет по своей орбите. И есть планета, которая вращается так, есть которая в обратном, есть которая чуть лежа на боку, есть разные планеты, и у каждого своя траектория, данная Богом. Бог их выводит всех по счету. Хочу сказать, что Бог когда-то сказал Аврааму, подними глаза твои туда и посмотри, одинокому Аврааму, у которого была бесплодная жена. Он говорит, вот столько будет у тебя детей. Это были обетования Божьи. Звезды – это обетование, это наше наследие. Я уже говорил, когда теологи посчитали, я как-то читал в одной теологической книге, в одном трактате, мы имеем около 3000 или чуть больше 3000 обетований Божьих. Но Слово Божие говорит, поднимите глаза ваши на высоту небес. Посмотрите, сколько их. Можете сосчитать их? Нет? Вот столько обетований Божиих. Кто может сосчитать милости Господни или Его обетования? И если бы вообще их можно было сосчитать, тогда Он перестал бы быть Богом. Он не был бы уже Богом для нас, но это Бог. Его обетования неисчислимы. По могуществу силы у Него ничего не бывает. Он богат. Он дает жизнь с избытком, вы не можете ее измерить. Нет таких мер, нет таких единиц, у него только есть. Он может измерять нас, но его измерить мы никогда не сможем. Нас он может измерять, он будет измерять Новый Иерусалим тростью золотой. Но его измерить мы никогда не сможем. И измерить его благо по отношению к нам мы не сможем. Мы потеряемся, давайте не будем даже считать. А просто, Господи, открой, какое из обетований я сегодня могу взять? Что ты мне сегодня можешь предложить? Я нуждаюсь сегодня в том-то и в том-то. И он скажет, бери его кровью Сына моего Иисуса.
То есть звезды – это обетование Божие, которое светит для нас. Звезды тоже светят. По звездам находят корабли путь. И мы по этим звездам, по этим обетованиям Божьим, которые начинают сбываться, должны усматривать знамения времен. Знамения времен. Посмотрите на обетование, посмотрите, что происходит в церкви. Посмотрите, что в религиозных обществах происходит. Когда увидите все с ее сбывающимся, что эти обетования сбылись, знайте, что близко при дверях. Охладеет любовь. Многие отступят от веры, внимая учениям бесовским и духам обольстителям. Будут искать Иисуса и будут гонимы лживыми пророками из одного города в другой, из одной страны в другую, ища спасения. Ища спасения, ища восхищения, с которого место их восхитит Христос. Или уйти туда, где гнев Божий пройдет, и они будут спасены от этого гнева. Вы уже спасены от гнева. Если вы за защитой крови, мы в среду говорили как раз об этом, войди в покои твои, запри за собой дверь твою. Войти в покой – это значит войти, закрыть дверь, помазать косяки кровью, из поспешности есть агнца с горькими травами. Вот что значит войти в покое. Но сегодня христиане не хотят горьких трав. Они не хотят есть агнца, они не знают, что такое агнец. Да, они преломляют опреснок, они спорят, каким должен быть опреснок, кто должен преподавать, кому преподавать. Слово Божье вообще не поднимало вопросов, кто должен преподавать. Каждая семья преломляла и с детьми своими ели этого пасхального агнца. Написано только, кто же будет есть и пить недостойно. Совершенно не важно, кто преподает. Вы скажете, как не важно? Так, так Слово Божье говорит. Важно, как вы его принимаете. Если мы будем судить человека с нашей точки зрения, достоин он нам преподать или недостоин, мы никогда не найдем достойных. Не лучше ли самих себя сделать достойными? Согласно Писанию, кто же будет есть и пить достойно? Поэтому это великое обетование Божье, когда мы видим, что в церкви это уже произошло, что она уже разделилась на массу деноминаций, а теперь в каждой деноминации плюс на союзы. И в союзы могут уже входить не обязательно одни деноминации. Как вы знаете, в каждом союзе могут быть разные деноминации. Мы иногда называем пятидесятнический союз, но там могут быть и баптисты, там могут быть и другие, значит, менониты, и другие, значит, деноминации в этом союзе. Видите ли, союз не брезгует ничем, чтобы расширить свои владения. Ничем. Следовательно, теперь в самих деноминациях появились расколы. Я не говорю, что она делится, не вмещают друг друга, отлучают друг друга, договоры какие-то все время, собрания какие-то, соборы какие-то. Все это говорит о том, что обетования Божьи сбываются. Он сказал, посмотрите, они будут сбываться. Это обещание Божье, это знамение времен. Луна и солнце будут определять эти знамения, и звезды тоже. По звездам мы будем находить путь. Мы будем поднимать наши головы и знаем, что приблизилось избавление ваше. Не зависьте от союзов, не зависьте от масс, не зависьте от братских заседаний. Ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко. Это говоря о звездах, вкратце, конечно. Можно много говорить о них, но я теперь хочу говорить о пятом дне, что в этом пятом дне началась творческая деятельность при солнце и луне. Жизнь высокого порядка. До этого была только жизнь природы, то есть такая, как бы сказать, невысокой формы жизнь была. Она была, через нас прошла эта жизнь, эта зелень, дерево, сеющее семя по роду своему, но это еще невысокая жизнь. Но вот появляется более высокая форма жизни, животные, появляются птицы из воды. Христос сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. 5 глава Матфея мы читаем, кто сотворит и научит, кто будет вместе со мною творить. Слово сотворит, это участвует в моем творчестве, вместе со мной. Это не просто подражать Богу. Подражайте Богу, как чадо возлюбленный, у нас нет другой терминологии, но слово подражайте переводится словом творите. Творите, это в мое воспоминание. В слове «творите» есть всегда что-то новое. Нету никогда копии, а всегда оригинал, всегда нечто новое. Одну и ту же песню мы поем, но она всегда по-новому может петься при помазании. Одно и то же слово мы читаем, но Бог его по-разному открывает все глубже и глубже, в зависимости от вашего роста и вашей посвященности, в зависимости от обновляющейся милости Божией, в зависимости от времени, которое подходит. Время подходит, и Бог начинает скрывать в этом времени то, что было сокрыто от людей, живших до нас. Им оно не нужно было, сокрой. Время еще не близко, сказал он Даниилу. Иди успокойся, мудрые последних дней разумеют. Это же Писание, это же слово, которое читал Даниил, Бог начинает сейчас открывать, и мы разумеем то, чего не разумел Даниил. Опять это не принадлежит Даниилу, не принадлежит нам, а принадлежит Богу. Кому хочу, и тому открываю. И когда хочу, тогда открываю. И здесь Бог говорит, что Он сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. Впервые мы встречаемся с биологическим законом. Закон размножения. Бог повелевает, плодитесь и размножайтесь. Он вводит закон. Видите ли, говоря с животным миром, Бог не может с животными заповеди давать. Понимаете, между заповедью и законом есть разница. Притом биологический закон. Там есть дух, там есть сила, и все физические законы, биологические законы, они зависят от духовных законов. Но тем не менее, биологический закон, физиологический закон сам по себе, который Богом дан и внедрен, это не заповедь. Это не заповедь. Он не может сказать животному, если вы не будете плодиться и размножаться, смертью и умрете. Не правда ли? Вот. И животные размножаются, Бог не дал им разума, но Он дал им инстинкт. Я хочу сказать, посмотрите на размножение животного мира. Оно не похоже на человека. Вот в животном мире нет насилия. Сегодня мир изобилует насилием. Сегодня христиане стонут от извращенного секса в семьях. Извращенная половая жизнь. Я не говорю мир. Мир вообще извратил, все поставил наизнанку. Но посмотрите, что творится в христианских семьях. Каждый пусть судит сам себя, несмотря на других, что происходит. Вся чистота этого интимного союза, данного Богом, нарушена. Но в животном мире нет. Посмотрите в животном мире, как происходит это избрание. Вот иногда животный мир, можете посмотреть, как там, допустим, происходит этот брак, какие танцы там происходят, как птицы, они танцуют, выступают. И самка всегда выбирает. Самцов много, она смотрит, она выбирает, кому она отдаст предпочтение, и все. И никто к ней. И даже тот, которого она выбрала, приближается к ней в определенное время, однажды. Так как есть в природе каждого из них, назначенного Богом. И потом они вместе, допустим, воспитывают этого детеныша, и он больше никогда не приближается к своей самке. До тех пор, пока не придет опять время определенное, и он так бережен с ней. Лебедь, эта птица, она вообще настолько высоко одарена любовью друг к другу и в паре, что они обычно погибают. Если погибла у нее пара, то она поднимается, она плачет около 3 суток, издает тоскливый. Это называется лебединая песня. Лебедь обычно не поет. Есть такая пословица, лебединая песня, последняя песня. Лебедь поет свою песню один раз в жизни. Это песень грусти, песень тоски. Она поет, а потом слаживает крылья и бросается, и разбивается насмерть. Это последняя ее песня. Если же, как-то я был в одном зоопарке, и работники зоопарка говорят, когда это случается, мы уже видим, что одна пара заболела, и вторая в это время ничего не ест. Она все время плавает, так грустно, и ничего не ест. Если не будет есть она, и он ничего не будет есть. Она голодает, и он голодает. Она голодает, потому что больная не может уже есть. Она скоро умрет. А он голодает, потому что ему ее жалко. Он из-за нее не может есть. И он охаживает ее, берегает, ласкает ее. никого к ней не подпускает, и они все время вдвоем плавают вокруг нее. И когда она погибает, и мы, говорит, уже чувствуем, что она вот-вот погибнет, мы тогда берем его и в отдельную клетку. И держим там его несколько недель. Потом мы его выпускаем. Он потом уже не разбивается. Но он становится таким жестоким и никого к себе не подпускает. Иногда в природе так случается. Таких лебедей называют гуси-лебеди. Они никогда уже пары не ищут, они очень жестокими становятся, потому что однажды потеряли пару. То есть я хочу сказать, что нету извращения вот в этом животном мире, в этом размножении полностью участвует Бог. Но у человека, когда мы дойдем, человеку тоже точно такие были даны возможности. Я не хочу сейчас говорить о нем, пусть... Сами работайте, я уже говорил на эту тему, и еще буду говорить, так как мы подходим к этому моменту. Сейчас я не буду об этом говорить. Продолжать дальше. Я только хочу сказать о животном мире, как они плодятся и как размножаются, что это биологический закон размножения, и сам Бог координирует количество и численность. Это Бог делает. Сегодня, правда, люди вмешались. Одно особо не хотят увеличить, другую уменьшить. Здесь начинается отлов. Там начинается, наоборот, убой, и практически ничего не могут сделать люди. Постоянно какой-то вид животных исчезает, постоянно заносится в Красную книгу, есть такая Красная книга. Почему? Потому что человек взял бразды правления в свои руки, потому что он своей технологией, своим гением проник так далеко, но ничего не может сделать. Он говорит природу, он понимает, что если он уничтожит природу, ему негде будет жить. Если он уничтожит весь животный мир, чем он будет жить? И он старается сохранить, но ничего не получается. Повторяю, все время заносится в Красную книгу умирающие, отмирающие виды каких-то животных. Но здесь, несмотря на то, что действительно был сотворен животный мир, Слово Божие имеет в виду другое положение. Оно имеет в виду творческую жизнь и имеет в виду, что мы начинаем в этой творческой жизни, вот именно здесь, приближаясь к седьмому дню, у нас выходит из воды высшая форма жизни. Пусть не наивысшая, но высшая форма. Птицы да полетят над землею. Птицы – это прообраз поэзии. Песня, музыка, стихи. Вот, драматурги, когда они создают, что бы они ни создавали, все это заложено, творческие способности в человеке, и все это под вдохновением. Вода – символ вдохновения, символ силы Духа Святого. Только при вдохновении человек может сделать то, чего он никогда не сможет сделать при обычном положении, только при вдохновении. И есть самые великие откровения, самые великие вещи, которые получает человек, он опять не получает их при естественном источнике света. Тот, кто исследовал науку, то люди знают, исследователи науки, что все люди, получившие великие открытия, которые они произвели, они их получали во сне. Ночью, когда спали. Ньютон увидел во сне, то есть или вот Менделеев, таблица Менделеева, потом Ньютон, Паскаль, многие свои законы они видели во сне. Многие чертежи они видели во сне. Так что ночь, несмотря на то, что есть такое место в Писании, в Псалмах, дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Проходя долиною тени смертной, они открывают в ней источники вод, и дождь покрывает их благословением. Вы знаете, в скорбях, вот в этой ночи, когда мы попадаем как будто бы в руки сложных обстоятельств, в руки дьявола, будем говорить, то мы там извлекаем великие благословения, великие откровения в этой ночи. Поэтому запомните, Бог определил ночь до времени, пока мы здесь получим величайшие откровения. Я говорю сейчас, снова возвратившись о смене дня и ночи, что ночь, если она и есть, там есть некоторые благословения, не будем избегать ночи. Будем встречать ночь с благоговением так же, как мы встречаем с восторгом и день. Пришел день, слава Богу, пришла ночь, знаете, наступило время знаний, приобретения знаний для вас. Пользуйтесь, приобретайте эти знания, чтобы Господь мог благословлять нас. Поэтому вода, производящая, это символ творчества с Богом, кто сотворит и научит. А кто нарушит одну из заповедей сих малейших, тот малейшим наречется. И пятая глава Матфея – это возвышенная проповедь. Лев Толстой хотел эту проповедь поставить во главу строения всей вселенной. Он понимал, что от нее все зависит, хотя был мастером масонской ложи и не признавал Иисуса Христа, пришедшего во плоти, как некоторые из нас. Я не ошибаюсь, не смущайтесь. Среди нас есть люди, которые не признают Христа, пришедшего во плоти. Они говорят, это Бог. Он просто назвал себя Христом, он назвал себя Духом, он просто сделал вид, но есть такие люди. Есть такие люди среди нас, которые вообще отстраняют Христа как личность, говоря, что вся слава должна принадлежать только Богу, только Отцу, но не Христу. Христос – это постольку, поскольку он такой же, как и мы, и не больше. Так о нем говорит индийское вероучение. Вот. Я, значит, как-то встретился с одними йогами, они говорят, да, Христос, да, мы его признаем, это один из пророков. Но странно, что среди этих пророков, там, где Христос, Мухаммед, там и Ленин есть. Вот, среди этих же, что и Христос такой же человек. То есть вот сатана хочет украсть у нас самое главное имя Иисуса. Запомните, именем Отца вы ничего не сделаете. Ничего. Потому что Отец предложил в жертву Сына, чтобы мы могли пользоваться Сыном. И через Сына прийти к Отцу. Мы должны почитать Отца, но если мы не почитаем Сына, мы не сможем почитать и Отца. Мы почитаем Отца только тогда, когда почитаем Сына. Вот тогда мы почитаем за кровь завета, и тогда мы можем творить. Сатана тоже дает свое вдохновение. Он тоже показывает, он обманывает, он тоже дает поэзию, он дает музыку, он дает все. Посмотрите, какие города он настроил. Какие города. А Бог своим помазанникам, смотрите, что сказал, живите в шатрах. Живите в шатрах, потому что не здесь ваш город. А сатана говорит, здесь, вот, и он сегодня вот этой технологией, он обольщает людей, они смотрят на то, что сами создали, и поклоняются изделию рук своих. Они говорят, ну надо же такие мосты. Ну надо же такие сооружения, ну надо же такой компьютер, ну такая машина, ну такая автоматика. Это чудо, это чудо. И они начинают пред чудом поклоняться, пред изделием рук своих. Скажите, какая разница между дикарем, который каким-то острым предметом выстругал какого-то идола, поставил и кланяется ему, и сегодняшним цивилизованным человеком, который преклоняется пред изделием рук своих? Никакой. И тот пред изделием, и тот. Господь сказал, живите в шатрах. И поэтому Авраам, Исаак и Иаков жили в шатрах. И странствовали по земле, как по чужой. И ожидали города, художник и строитель которого Бог. И слава Богу, что мы с вами уже вошли в этот город. Цари и священники, составляющие этот город. 12 оснований, 12 учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Когда вы внедряете их в свою жизнь, вы созидаете этот Иерусалим, вы входите в него, в этот духовный Иерусалим, и являетесь им. И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их, и стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их, и увидел Бог, что это хорошо. Я не хотел бы дальше продолжать, потому что здесь идет уже сотворение человека. Я хотел бы оставить время для вопросов. И оставить это на следующий разбор, этот шестой день, потому что он у нас займет достаточно времени. Здесь есть своя соответствующая глубина, и я не хотел бы ее выдавать вот сейчас поспешно и сокращать ее. Мы и так сокращаем очень многое. Поэтому я хочу дать время для вопросов. Если, значит, по этой теме возникли соответствующие вопросы у кого, то я прошу, их можно задать или письменно, передайте, или же устно можно встать и сказать. Я уже говорил, что я не столько сейчас занимаюсь объяснением самой земли. Я говорю, была действительно земля, были действительные животные, но только не было действительных 24 часов, потому что там были периоды. Теперь то, что наука говорит, видите ли, наука говорит сегодня то, что завтра будет опровергать. Когда первые космонавты, то есть или полетели на Луну, это были американские космонавты, и первое извещение, то есть уже было тогда, что Земля существует десятки тысяч лет, вот, миллионы лет – И каким образом они должны были это заключить? Мы, говорит, это узнаем по слою пыли на Луне. Потому что на Луне опадает слой космической пыли, она не имеет такого притяжения, как Земля. Следовательно, если вы на Луну упадете хоть откуда, с какой высоты, вы никогда не разобьетесь. Вы приземлитесь, как на хорошем парашюте. Потому что у нее нет притяжения такого. И поэтому на нее падает космическая пыль и остается на ней. И они считают, что вот ввиду миллион лет эта космическая пыль настолько наслоилась, что они создали специальную машину, и когда они выйдут и будут искать этот камень, лунный камень им нужно найти, по которому они хотели бы установить возраст Вселенной, то он будет глубоко под пылью, специальные приборы и ласты такие, вот, ну, чтобы не провалиться в этой пыли, а поверху ней не совсем проваливаться. И говорит, какое же было наше удивление, пишет космонавт. Первое, то, что они передали на Землю и не было передано по эфиру, а получили и тут же сохранили, и оно недалеко пошло. И сейчас даже почему-то недалеко идет, хотя бы среди христиан, хотя бы среди вот этой христианской американской страны. Почему бы это не напечатать? Первое, что передали, пыли оказалось по щиколотку. Это говорит о том, что Земля, согласно падению этой пыли, имеет возраст не больше 10 тысяч лет. Не больше 10 тысяч лет. И поэтому я встречался с учеными лично, и они говорят, то есть я встречался с одним старшим научным сотрудником, который специальными приборами определяет, допустим, предмет этот, или вот этот скелет, вот сколько ему лет. Мы работали, значит, на берегу моря, то есть море уже отошло, мы жили в Батуми, и море постепенно отступает. Почему-то мигрирует, миграция такая происходит. Каждый год метр или полметра море уходит, и постепенно освободился большой участок моря. И когда мы там копали траншею, просто по строительству, мы наткнулись на затонувший корабль, который, в общем-то, уже давно на берегу, и там уже дома построены. И там был затонувший корабль, и мы напали на скелеты людей, черепки, и, разумеется, вызвали археологическую экспедицию. И вот там я беседовал с ними. Я лично сам какой-то скелет так откопал, увидел, что его бульдозер зацепил. Я сам его вытащил. Он был как отполированный такой, сохраненные хорошо зубы. Вот, но я не мог определить, женский или мужской скелет. Я его держал в руках, вышел. И этому скелету они определили 300 лет. Я потом спросил, как можно, с какой точностью можно определить? Он говорит, точности нет, понимаешь? Это можно, говорит, 300 лет дать, можно 300 тысяч лет дать, можно 300 миллионов дать. Все будет зависеть от нас. Вот представляете, допустим, гиббона, нашли обыкновенного гиббона. Ведь и дали ему, значит, что это синетроп, что он жил 10 миллионов лет тому назад. И вот по этой кости, по одной кости найденной от гиббона, которую ученые, атеисты назвали костью синетропа, они создали прототип человека, значит, который, он не обезьяна, но он еще и не человек, а что-то среднее между обезьяной и человеком, которому 10 миллионов. Но советский же академик другой установил возраст этого гиббона 300 лет. То есть, видите ли, в науке бывают такие казусы. Я верю Библии. Я не знаю, конечно, сколько точно лет, но я знаю, что периоды были, но не 24 часа. Когда уже Бог сотворил, не так много наша Земля существует. Человечество существует не так уж долго. Заметьте, что Библия не ошибается, ошибаются люди. Они говорят, 10 тысяч лет инки жили, те вот тогда. Вот мы имеем египетскую хронологию. Сатана уже и тогда постарался нарушить, он знал. Но я исхожу из Библии. И наука сегодняшнего времени должна только по этим данным ученых, которые побывали на Луне, опровергнуть миллионы лет, вообще убрать. И убрать даже 20 тысяч лет. Они говорят, не больше 10 тысяч лет. Наши планеты слишком молоды. Слишком молоды. И тем более Бог сотворил, и Он проведет нашу планету, как мы говорили, через огонь. И из нее сотворит новую, то есть через огонь. Сперва Он ее в воду поместил. То есть она была судима в воде, эта планета. На этот раз она будет судиться в огне. И потом он сотворит новую планету. Поэтому говорить много сейчас о настоящей Земле, как творилась Земля, Я знаю, что Словом Божьим творилось. Я это вмещаю. Очень легко и просто. Разумом нет, но не знаю. Я как-то легко и просто вмещаю. И сказал Бог, да будет, и стало так. И я это легко вмещаю. Что вот так вот стало. Знаю, что промежуток небольшой, что не 24 часа эти промежутки. Но речь идет о буквальных животных, о буквальной земле, только не о буквальных часах. Но здесь суть заложена, помимо буквальности, в духовных вещах. Здесь сокрыт человек, здесь сокрыто прошлое, настоящее и будущее человека, церкви, Бога, дьявола, всех мировых империй, нашей нравственности, нашей войны, нашей борьбы, наших семейных отношений, наших церковных отношений и государственных отношений. Все сокрыто в этой первой главе, в этой творческой главе. Вот, поэтому я не столько говорю о буквальном смысле, сколько вот смысловое значение ее, которое доносится до нас. Я не отвергаю буквального смысла, но я не говорю о нем, потому что буквальное есть. Я хотел бы, чтобы мы увидели невидимое. Христос приводит видимые вещи и обращает нас: посмотрите на лилии. Ну а что я буду смотреть на лилии? Что я буду смотреть на эти цветы? Но говорит, посмотрите на лилии, они не придут. Они не ткут, но посмотрите, как их отец одевает. И Соломон во всей славе не одевался, как эти лилии. Тем ли паче, то есть, обращая внимание на природу, Бог говорит с нами через природу. Я бы хотел, чтобы мы услышали, как природа разговаривает, а не как она создавалась. Придет день, когда Бог нам покажет, как она создавалась. Мы будем видеть и знать. Бог прокрутит нам эту пленку. Он вспять возвратит время. Для него это ничего не значит, прокрутить. Он все слова возвратит, и мы увидим Его, когда Он говорил, да будет свет, и мы увидим, как этот свет, не в таких вот сегодня дешевых, я бы сказал, вот, фильмах, которые рассчитаны именно, я не хотел бы, но они рассчитаны. Павел говорит христианам: братья, посмотрите, кто вы. Немного из вас мудрых, немного разумных. Христианские художественные фильмы рассчитаны на низкоинтеллектуальную среду. Там нет даже артистизма никакого, никакой художественности. Все грубо, похабно. И мы смотрим, Бог сказал, воды там, что-то такое. Придет день, когда Бог нам покажет, как Он творил мир, как Он отделял эти воды. Он покажет каждому из нас. Поэтому просто наберитесь немножко терпения и давайте погружаться в духовные вещи, которые нужны сейчас для нас более, а Бог покажет красоту в свое время. Такой вопрос. Как быть, когда в семье главой является не муж, а отец или мать? Вопрос очень серьезный, я понял его. Вопрос очень серьезный. Слово Божие так говорит: оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Когда в семье является главой не муж, а отец или мать, семья медленно, но неуклонно идет к разрушению. Заметьте это. Какими бы ни были хорошими отец и мать, какими бы они ни были великими христианами, если они хорошие христиане, они сами должны отрезать от себя дочь или сына и сказать: вы отдельная семья. Они должны им только посоветовать, когда те понуждаются в совете, и не больше, и не влазить в семью. Потому что так определил Бог становление каждой семьи отдельной. Единственное, что вы, родители, могли бы сделать, как мы уже слышали, дать им образец, на что бы они смотрели. Не надо им сейчас советовать. Если они видели, как вы жили, и им нравилась ваша жизнь, то они постараются сделать прототип этой жизни. Они постараются с папой поступать точно так, как мама поступала. Или же наоборот, увидев, они скажут: я никогда не буду так поступать со своей женой, как поступает папа с нашей мамой. Или: я никогда не буду поступать так со своим мужем, как моя мама поступает с папой. Или же вот: я никогда не буду так поступать со своими детьми, как поступают мои родители со мною. Я никогда не буду так жестоко наказывать их. Я никогда не буду так вот, ну, за всякую мелочь сразу с плеча бить их, пинать их, обзывать их плохими словами. Я никогда так не буду. То есть у детей протест является. И поэтому как здесь быть? Что здесь делать? Это проблема. Семьи распадаются. Я сказал, 90%, говорит статистика, семьи распадаются из-за вторжения в семью мамы и папы. 90%. Да, нам кажется, что они неправильно живут, но тем не менее, они неправильно живут, но они найдут между собой мир. Но если вы туда влезете, то они его уже никогда не найдут. Вы знаете, я был фотографом, и мне часто приходилось снимать в ЗАГСах. И так получалось, что мне приходилось ожидать, а комната была ЗАГС-развод. И, то есть один человек регистрирует и развод, и брак. И я часто слышал споры. Ну, смотрю, приводят, оба молодые, оба красивые. Они ненавидят друг друга, лица горят ненавистью. И она кричит это. А моя мама сказала, да твоя мама, и он аж весь из себя выкипает. А моя мама сказала, вот там что-то такое. И я смотрю, это, значит, женщина была у нас, значит, заведующая ЗАГСом, бюро ЗАГСом, пытается как-то убедить их, ну, вы не должны обращать внимания на маму и на папу. Как это не дает? Вы знаете, кто моя мама, она, значит, с таким, вот, да твоя мама, он уже весь на ее маму. Я встречал среди христиан такое, то есть иногда это уходит, я приводил примеры, не хочу их сейчас приводить, это многочисленные примеры, где родители вторгались в семью и разбивали семьи, и я знаю, они и сегодня несчастные семьи, потому что родителям не понравился зять, и все, они разбить дочь, а тут и дочке еще не нравится что-то, нет, вместо того, чтобы сказать, доченька, смирись. Бог может все исправить. Вы знаете, когда вот мы рассуждали об этом, как и Христос возлюбил церковь. Но родители не могут так встать на ту позицию. Оскорбляют их дочь, оскорбляют их сына. Что это? Она вообще села на голову? Вот. Почему она делает то? Она не видит, что, в общем-то, сама она в семье вот, этого не делает, чего ждет от невестки. То есть это часто так бывает. Поэтому все, что здесь нужно делать или как здесь быть, это сказать родителям, все, хватит папа, хватит мама, согласно Писанию я вас не оскорбляю этим, ничего не нарушается, это не является почтением для вас, это является исполнением Слова Божьего. Я не допускаю вас больше в мою семью, вы не имеете права говорить с моей женой, вы будете говорить мне, и только потом я буду говорить жене, если найду нужным. Это на основании Писания. Муж глава жены. Друзья, слава Богу, это. Муж является главою жены, и поэтому, прежде чем обращаться к жене, надо обратиться к мужу. Но что делать, когда мать мужа, допустим, обращается к мужу и говорит, твоя жена вот такая, такая и такая, и ты раскрой свои глаза, ты просто слепой, ты теленок, ты или барашка, называет сына своего, что ты делаешь, вот ты так, будь же мужчиной, вот что делать здесь сыну? И здесь сын должен сказать, мама, за то, что ты оскорбляешь так мою жену и так говоришь с ней, она часть моя, иди и вот с папой разбирай свои отношения, и больше мне таких вещей на мою жену не говори. Даже пусть она такая, нехорошая, но не допускайте, чтобы кто-то на нее так говорил. Вы видите, что она такая, и он такой, но не допускайте, чтобы ваши родители говорили плохо о вашем супруге или о вашей супруге. Закрывайте им рот. Именем Иисуса Христа скажите, на основании Писания вы не имеете так говорить о моем муже, не имеете права так говорить о моей жене. Вот так нужно поступить, и если даже произойдет разделение огорчения, не смущайтесь. Там написано «быть в мире, если возможно, с вашей стороны». Или о разделении написано так, которое производится не вопреки учению. А это разделение вопреки учению. Родители, когда отдают свою дочь, когда женят сына, они знают, что должно произойти разделение согласно учению, а не вопреки учению. Однако они отдают дочь замуж и в то же время пытаются быть рядом непосредственно, манипулировать всем, учить. Все, представьте, сейчас начнется, то есть вот как вышел человек на коньках первый раз на лед, и у него такие движения, он тут же падает, не бойтесь, он встанет. Все равно, если вы его будете держать, это вы его держите, дайте ему возможность. Он несколько раз упадет, найдет равновесие, ориентацию свою на опыте, научится, как жить. И, возможно, будет еще лучше вас жить. Представьте его Богу, это Божий путь. Оставить человека, это Божий путь. Представьте, молитесь. Вот молиться вы можете, все, что можете, молитесь. Но не власти в семью. Так что вот все, что можно ответить на эту записку, как быть, когда в семье. Сказать твердое «нет» во имя Иисуса и потом молиться. И одной, и другой стороне. А там уже Бог приведет к миру. Есть еще какие вопросы? Если нет вопросов, то мы можем тогда обратиться к молитве. Если вдруг возникнут у вас вопросы, запишите их на бумажке. Вы знаете, часто бывает, что выйдешь, и потом он возникает. Или же не хочешь его задать, не хотите, чтобы вас знали или видели. Напишите, передайте, и пока она дойдет, не важно, кто это написал. Вы получите ответ. Потому что Бог дает ответ, не я даю ответы. Бог, как я сказал, контролирует положение церкви своей, и Он дает ответы не потому, что я их знаю, или не потому, что я просвещен настолько, но Он дает ответы, как сказал Иосиф, Он даст ответ фараону, Бог даст ответ. Даниил сказал, что я, Бог даст ответ. Я стою пред Богом, и Бог даст ответ. И на многие вопросы я здесь получаю ответ по откровению от Господа. Я сам лично получаю здесь ответ. Поэтому не смущайтесь. Запишите ваши вопросы, когда они у вас появятся, и на следующем разборе вы дадите мне. А сейчас мы будем приходить к молитве. Здесь есть вот одна нужда, я, правда, еще не прочитал полностью записку, но сейчас прочту. Она о просьбе, о мольбе. «Дорогие братья и сестры, у наших друзей беда».